Василий Брусянин. «Дым Отечества». Их было пятеро, и все они в продолжении нескольких лет бессменно занимались в обширной угловой комнате большого трехэтажного дома, где помещалась казенная палата. Два окна угловой комнаты выходили в казенный сад, где росли высокие и толстые березы и липы, а остальные окна, счетом три, обращены были на улицу с пыльной мостовой, выложенной булыжником, с низенькими столбиками вдоль тротуаров и с невысоким забором больничного сада напротив. Из-за забора виднелись зеленые верхушки молодых, недавно рассаженных березок. Весной и летом деревья казенного сада стояли зелеными, и когда раскрывались окна, обширная комната насыщалась запахом липового цвета. Осенью, когда шел дождь или дул ветер, поблекшие и пожелтевшие листочки берез и лип трепетали, отяжелевшие от влаги, ветви склонялись к земле и с какой-то непонятной печалью заглядывали в окна присутственного места. А когда нагрянут суровые морозы зимы, липы и березы сокрушенно покачивают верхушками и оголенными ветками осторожно постукивают в стекла окон. В продолжении каждого года сад несколько раз меняет свою физиономию, а в обширной угловой комнате жизнь тянулась однообразно, скучно, вяло. В комнате, где занимались все они 5 с 9 до 3 днем и с 7 до 10 часов вечером, стояли большие столы, прикрытые клеенкой. Возле столов – венские стулья. Около стен размещались большие шкафы с масляными пятнами у замочных скважин, а у двери, при входе, стояла печь-голландка с громадным вентилятором почти у самого потолка. Стены и потолок комнаты были оштукатурены, и, хотя их и подновляли каждое лето, все же они выглядели из желто-серыми. Посреди потолка был вылеплен из алебастра узорный круг с ржавым крюком. Но ни люстр, ни простых ламп никогда не вешали на этот крюк. Пол также ежегодно подкрашивали. Но месяца через 2-3 после ремонта под каждым из столов, в том месте, где целыми днями ерзали ноги пишущих людей, появлялись белесоватые пятна царапин. К Рождеству пятна разрастались и еще больше белели, а летом маляры их снова закрашивали. Все неодушевленные предметы угловой комнаты – стулья, столы, шкафы и этажерки – были до режущего глаз однообразия похожи друг на друга. Чернильницы, стоявшие перед каждым из чиновников, красненькие вставочки, пресс-папье и карандаши имели также поразительное сходство друг с другом. И даже на одушевленных предметах, на людях, сидящих за столами, лежал какой-то особый однообразный отпечаток. Были похожи одна на другую и большие книги. Бланки и листы бумаги, которые исписывались, да кажется, и смысл всех бумаг был один и тот же, что можно было судить по тому, что о содержании их никогда и никто из сидящих в угловой комнате не спорил. И только столоначальник иногда делал замечания подчиненным, если замечал отступление от принятого шаблона. Бумаги в чинном спокойствии переписывались, группировались на столе столоначальника, который потом уносил их в соседнюю комнату и возвращался обратно с кипою новых бумаг, которые потом распределялись между подчиненными и исполнялись. Так совершалось изо дня в день, из года в год. Изменялся только внешний облик людей, сидевших в угловой комнате. Все они старели, отдаляясь от счастливого разнообразием детства и приближаясь к роковому и неизбежному для всех концу. Последнее обстоятельство было самым трагическим в их жизни. Если бы смерть спросила их, для чего они жили, они ничего не сумели бы ответить. Были у некоторых из них семейные неприятности, и все они дружно обсуждали их, посильно поддерживая в пострадавшем падающий дух. О семейных радостях все они также дружно рассуждали, улыбались и жали друг другу руки. Неприятности по службе завоевали какое-то право гражданства на угловую комнату. Не проходило ни дня, чтобы начальство кого-нибудь не распекало. Неудовольствие начальства зарождалось обыкновенно в комнате его превосходительства и, переходя от высшего начальства к низшему, достигало до угловой комнаты в устрашающей степени. Обыкновенно столоначальник Николай Павлович Брызгин приносил это угрожающее в угловую комнату. Возвращаясь от начальника отделения красным от распека, он проходил к своему столу и начинал всегда одной и той же стереотипной фразой. «Сколько раз, господа, говорил я вам, делайте, как приказывает начальство, а вы хоть бы что!» При таком вступлении Брызгина его помощник Кудрявцев, лысый господин, женатый на сердитой вдове, опускал к столу голову и бледнел. Писец Флюгин, старичок, нюхающий табак, также склонялся к столу и начинал усиленнее скрипеть пером, представляя себе весь ужас положения, если ему откажут, а у него 5 человек детей. Два других писца, молодые люди, еще не обремененные семействами, относились к замечаниям столоначальника не одинаково. Низенький и черноволосый Блузин, большой поклонник одеколона и цветных галстуков, бледнел и с испуганным выражением в глазах смотрел на пуговицу вицмундира начальника или на стекла его очков. А длинный и поджарый Ватрушкин опускал голову и начинал кусать губы, чтобы не выразить открыто своего удовольствия, так как страшно радовался, когда начальство пробирало Брызгина.
«Вот вы, Ватрушкин, не можете сделать копии без ошибки!»
Делал ему замечание столоначальник и делал это почти каждый день, так как Ватрушкин, обладавший красивым и быстрым почерком, считался незаменимым копиистом. По установленной самим его превосходительством дисциплине, Ватрушкин поднимался со стула и выслушивал выговор стоя. Столоначальник не любил его за бойкий язык и при каждом подходящем случае старался напомнить ему о дурном исполнении обязанностей. Иногда Брызгин принимался пропекать всех своих подчиненных по порядку старшинства, и тогда Ватрушкину, как самому младшему, почему-то доставалось всех больше.